Мир вам, дорогие братья и сестры. Перед тем, как мы будем читать послание к римлянам, я хотел бы прочитать из послания к евреям один стих и такой сделать комментарий. Послание к евреям, 13 глава, 7 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Возможно, вы читали, слышали в новостях, что вот на прошлой неделе отошел в вечность Джон МакАртур, известный, слышно, да? Известный проповедник, пастор, может быть, не для всех, но в Америке он очень, на самом деле, известный, влиятельный человек. Его даже долгие годы называли с такой солью для Америки по причине его такой очень ясной принципиальности по очень важным вопросам вообще в целом, не только христианства, но и жизни, позиции. Его прислушались очень многие. Ну и на нас напрямую, конечно, он не оказал влияния, он не был наставником нашим. Но косвенное, да, благодаря его проповедям, благодаря конференции, на которой многие из наших братьев участвовали, и там я лично участвовал и в России, и в Украине была конференция, несколько раз в Америке, даже достаточно много раз. Вот. Поэтому его влияние есть, особенно, конечно, благодаря его многим книгам. А также одна девушка, сестра по имени Алина, является тоже благословением, в общем-то, этой церкви для нас, так что у нас есть с ними такое партнерство, можно сказать. Что бы я хотел все-таки отметить, ну, лично для себя я об этом думал, читал многое, вот, особенно сейчас такие комментарии различные о его жизни. Он умер, ему 86 лет было, из них 56 лет он совершал служение в одной поместной церкви и проповедовал все время истину. И, наверное, самая отличительная черта вообще его жизни – это преданность истине. Когда-то его отец ему сказал такой совет: «Позаботься о глубине, а Бог позаботится о широте». Вот, в принципе, он этого держался, в общем-то, всю жизнь и проповедовал истину. И, знаете, это, казалось бы, ну, в общем-то, просто, но его церковь находится в Америке, в самом либеральном штате, это в Калифорнии, и где очень сильное влияние, это оказало влияние на христианство, к сожалению, в том числе там. Но его церковь в этом отношении была верна. Не так сложно иногда даже познавать истину, сколько хранить эту истину в этом мире, поскольку очень много искушений, постоянные соблазны давят на нас продать истину. А в этом отношении он никогда не торговался, он был верен. По этой причине, кстати, из скольких лет его жизни служения в этой церкви, половину из них у них были судебные процессы со штатом Калифорния, потому что у них по всем вопросам были претензии к этой церкви, именно по вопросам их преданности Писанию, по сути дела. Вот. А второе, что я бы отметил, это преданность по местной церкви. 56 лет он вот в этой церкви совершал служение. И это тоже очень важно, особенно в силу нашей сегодня такой ну, колобкового христианства, я бы сказал. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, вот я от вас уйду. То есть люди сегодня стали очень автономные, люди сами себе режиссеры. А церковь становится чем-то малозначительным. Я иногда удивляюсь, когда спрашиваю, когда люди куда-то переезжают жить, и они мне говорят, ну, какие вопросы подготовили. И когда я спрашиваю, а есть ли там церковь, ну, мы еще об этом даже не думали. Это очень странно. А вот в его, во всяком случае, позиции церковь была всегда на таком почетном месте, какой она должна быть, потому что речь не в его конкретной церкви или в нашей церкви, а речь в том, что это невеста Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому это тоже важно. Третье, наверное, это вот такое влияние, несмотря на преданность церкви и на других, на многие церкви, поэтому конференции, книги, и вот наша Алина плодом является именно такого служения, не только закупоренное в рамках поместной церкви, но такое служение многим другим, и это тоже благословение. Я бы отметил также его, несмотря на его такую личность, известную в Америке, то есть не каждому пастору посвящают сюжеты на CNN там, или Fox News в Америке, его смерти. А он остался очень смиренным, кротким человеком и морально чистым человеком. Это надо признать, что у многих были проблемы с этим, или с гордыней, или моральные проблемы. В этом отношении Джон МакАртур остался очень простым. Кто его знал лично, он очень был простым человеком в личном общении, негорделивым и остался преданным жене, семье, детям. И это тоже достаточно важно. Вот. И я просто еще хотел для себя, для вас напомнить, что Бог благословляет свою истину, Бог благословляет верность, и мы должны быть верными. И мы должны тоже заботиться больше о глубине, а Бог позаботится о широте. Поэтому для нас так важно, чтобы все центрировалось и в жизни нашей церкви вокруг истины, которая именно формирует вот эти глубокие взаимоотношения с Богом. Применять эту истину, распространять эту истину. Вот. Наш век также краток, и мы не знаем, когда мы завершим наш земной путь здесь. Поэтому давайте не тратить жизнь нашу напрасно, а будем верны Христу. Вот это я лично хотел сказать. Сегодня мы продолжим после перерыва в прошлое воскресенье изучать послание к римлянам. Мы уже в 8 главе, поэтому мы идем достаточно быстро. Джон МакАртур, наверное, бы потратил на это много-много лет, в отличие от нас. Но мы не настолько глубоки, но в то же время мы любим именно такой подход к изучению Библии, последовательному, стих за стихом, чтобы не пропускать ничего важного, что Бог нам оставил для нашей души. Приятное нам или неприятное, неудобное – это как в больницу. Вы не выбираете, вы соглашаетесь с компетентностью врача, и он вам назначает то, что вам нравится, и что вам не нравится, потому что это полезно для вашего организма. Писание – это кладовая богатых истин, необходимых для нашего сердца. И 8 глава послания к римлянам является одной из таких сокровищ многих истин, о которых мы сегодня будем говорить. Один из социальных таких трендов современных сегодня – это поиск своей идентичности. Раньше об этом мало говорили, я вообще-то мало слышал даже об этом, но сегодня даже вот какие-то конференции меня приглашают и говорят: мы хотели бы узнать об идентичности. И сегодня в мире это действительно такая тенденция к этому. Другими словами, говоря об этом, люди словно ищут ответ на вопрос: кто я и для чего я? Раньше, наверное, люди жили в каком-то определенном мировоззрении конкретном, и ответы были. Сегодня все меняется. И в свете вот этих бурно меняющихся идей, философии, люди потеряли самого себя. И поэтому они словно хотят ответить на вопрос: так кто же я, для чего я, в чем сущность моей жизни? При этом говорят о многих видах идентичности, их очень много. Если почитаете в интернете, например, есть статусная идентичность, но отсюда появились VIP знаменитые, или какие-то маргиналы, или люмпены, да. Есть так называемая профессиональная идентичность, когда люди ассоциируют себя очень сильно с какой-то профессией. Как в известной шутке про еврейскую маму, когда я спросил возраст ваших детей, она говорит: стоматологу 3 года, адвокату 5. То есть сразу вся жизнь моих детей, будущих, определена тем, кем они должны быть. Иногда это смешно, но я знаю одного парня, который говорит: я жить не хочу, потому что я не состоялся как музыкант. Потому что смысл жизни – быть музыкантом. Если у меня не получится, то я не знаю, для чего вообще жить. То есть это он определяет как сущность своей жизни. Есть корпоративная идентичность, политическая сегодня популярна, культурная, этническая, историческая. Как недавно с одним парнем разговаривал, он мне доказывал, что мы не белорусы, мы литвины. Вот. То есть, и он очень настойчив был. Национальная идентичность, гражданская, территориальная, религиозная. Кто-то вам скажет: я бы пошел с удовольствием к нам, но я же православный. То есть я даже не могу переступить порог, это словно моя какая-то идентичность. Я мало чего соображаю в этом православии, но я воспринимаю это как какой-то культурный код или стержень. Есть возрастная идентичность, гендерная – это сегодня очень обсуждаемый вопрос, психофизиологическая, телесная и даже астрологическая. Знаете, это те, которые, когда представляют себя, сразу говорят о том, кто они по знаку зодиака, например, Козерог, да? Когда меня спрашивают, кстати, кто я по знаку зодиака, я сразу отвечаю – баптист. Вот, есть такое, ищите. Вот. А, несмотря на такое количество идентичностей, их очень много, есть у них одна все-таки общая черта, что говорит об их принципиальной схожести. Они все связаны с земной жизнью. Все надежды в поиске этого «я» и сущности связаны исключительно с земной жизнью. Поэтому те, кто превозносится над другими в том, что как бы их идентичность лучше, чем других, они похожи на пассажиров одного класса корабля, которые хвалятся над пассажирами другого класса корабля, тем, что их класс лучше. Возможно, где-то так и есть, можно предположить. Однако и те, и другие находятся на одном корабле и плывут в одну сторону. Если говорить уже об этом современном тренде, об идентичности через призму божественного взгляда Писания, то есть только две идентичности. Есть жизнь во Христе и есть жизнь без Христа. А если пользоваться лексиконом сегодняшнего текста, который мы прочитаем, есть жизнь по духу, а есть жизнь по плоти. И разница между вот этими двумя типами идентичности настолько существенна, что вот эта внутривидовая, можно сказать, разница идентичности жизни по плоти, земной жизни, вообще несущественна. Можно сказать, речь идет о двух разных кораблях, которые движутся в разные стороны. Давайте мы прочитаем наш текст. 8 глава, мы будем читать с 5 по 13 стихи включительно. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо законы Божии не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Павел представляет вот эти две жизни или две идентичности, как мы говорили, в сопоставлении друг с другом или в сравнении, мы их так и изучим. У нас будут как бы три типа сравнения жизни по духу и жизни по плоти. И первое сравнение я назову так – новая реальность против старой реальности. Соответственно, новая реальность – это жизнь по духу, старая реальность – это жизнь по плоти. Чтобы лучше понять, что каждая из них означает, это такая новая терминология для нас, и очень глубокая, но она, тем не менее, важная, потому что она открывает нашу жизнь. Так вот, я хотел бы, чтобы мы это лучше поняли, сопоставив это, знаете, с чем? С неверными взглядами, которые существуют по теме о жизни по духу. Дело в том, что в христианстве давно говорят об этом, очень много говорят. Даже христианство иногда делится в ответ на вопрос, что же означает жизнь по духу. И я не обо всем буду говорить, но поделюсь некоторыми, на мой взгляд, неверными представлениями или даже заблуждениями, и на фоне этого нам станет, мне кажется, лучше, более понятно, какой же здравый библейский взгляд ответа на вопрос жизни по духу. Итак, а что не означает? Несколько вещей скажу. Жизнь по духу или жизнь по плоти не означает борьбу духа человека с плотью человека. Это как если бы речь шла о том, что одна часть в нас свята, в то время как другая греховна. И вот эта борьба происходит между этими разными сущностями внутри нас. И такие взгляды были более присущны восточному христианству, особенно популярными благодаря трудам китайского служителя Вочман Ни. Может быть, слышали о нем. Он, кстати, такой известный христианин, который много пострадал ради Христа. И тем не менее, у него есть интересные взгляды, которые очень сильно повлияли, в том числе именно на славянское христианство. В частности, Вочман Ни проводил резкую границу между телом, душой и духом человека. Если душа как бы наша личность, тело – это как бы внешняя оболочка нашей личности для взаимодействия, понятно, с физическим миром. Нам тело нужно, чтобы как-то взаимодействовать с тем миром, в котором мы живем. То дух позволяет нам как бы соприкасаться с духовным миром. Пока человек был неверующим, его дух был мертв, в смысле полной пассивности. Словно если природу человеку уподобить трем комнатам, то комната духа до того, как человек был неверующим, была просто заперта, заколочена. Но когда человек уверовал, его дух ожил, комната отворилась, туда поселился Дух Божий, и теперь человек именно в этой комнате Духа, взаимодействие с Богом. Отсюда практика жизни в Духе, вот именно такого мировоззрения, заключается в том, чтобы больше проводить время именно в комнате Духа, заботиться о его чистоте, а не в комнатах души и тела. И эта практика часто носит такой очень аскетический характер, когда следует отказываться от вещей душевных, то, что называется душевным. Это, например, какая-то музыка мелодичная, какой-то спорт или удовольствие. А также часто эта практика носит мистический характер, когда большая роль отводится таким субъективным переживаниям или ощущениям. Например, человек с таким мировоззрением может зайти в нашу церковь и потом сказать, что я чувствую, что по духу это не чистая церковь. Объяснить я это не могу, но я по духу это чувствую, потому что есть какая-то особая чувствительность его духовной жизни. Вот. Или как опять-таки недавно разговаривал с такими людьми, мне сказали, вот МакАртур и там все кальвинисты, допустим, по духу это просто неверное, недуховное служение. Когда ты спрашиваешь аргументы в принципе нету. Есть вот некое такое мистическое, трудно определяемое отношение ко всему. Или, допустим, вам скажут, что вот эта музыка какая-то, это музыка по плоти, а не по духу. Я тоже могу сказать, что какая-то музыка действительно недуховная, потому что слова в ней бестолковые. Я могу сказать, что какая-то музыка мне просто не нравится стилистически. Но здесь речь идет о чем-то большем, когда люди дают именно такую оценку. Вот есть люди, живущие по духу, есть живущие по плоти. Но согласно же Писанию и тому же посланию к римлянам, когда мы были неверующими, мы были полностью грешны. Писание говорит, мы были грешны и телом, и душой, и духом. То есть все, что было в нас, оно было грешное. Все комнаты в нашей жизни были заполнены грехом. Но когда мы уверовали, Дух поселился не в какой-то отдельной комнате нашей сущности, но поселился со всей, можно сказать, своей полнотой, во всей нашей полноте. И даже члены тела нашего, в Библии сказано, являются орудиями праведности. Поэтому нельзя сказать, что что-то в нашей жизни духовное, а что-то незначительное, недуховное. Нет. Да, конечно, в нас есть борьба. Это мы поняли, когда мы изучали 6-7 главы послания к Римлянам. Но это борьба не как бы между разными сущностями в нашей личности. Это борьба внутри нашей сущности. Это борьба не между комнатами, но внутри этих комнат. Допустим, Иаков говорит, что, к сожалению, сердца верующих людей могут быть двоедушными. Их язык иногда может говорить правду, иногда ложь. Иногда поведение наше может быть благочестивым, иногда неблагочестивым. Другими словами, это борьба внутри нас. Способность вести эту борьбу исходит как бы не, на самом деле не из лучшей части нашей природы, а из Божьей природы, а именно силы Духа Святого, который поселился в нас. Поэтому лучшее прочтение вот этого текста нашего, который мы только что прочитали, таково, где слово «дух» пишется не с маленькой буквы, а с большой буквы «Д». Речь идет о Духе Святом. И в большинстве, кстати, западных переводов именно так переведены эти слова. Речь идет о Духе, как о Духе Святом. В этой связи жизнь по Духу отличается от жизни по плоти тем, что первое – это жизнь с Богом. Жизнь с Духом – это равноценно жизни с Богом, в то время как жизнь по плоти – это жизнь без Него. Без Него. Второе, что не означает жизнь по Духу или жизнь по плоти, это не означает отдельную особую роль Святого Духа, отличающуюся от роли Христа. Вот исповедники такого мышления как бы разграничивают обычную христианскую жизнь и более высокую жизнь по Духу. Принять Христа для спасения – это очень важно, конечно, но чтобы обладать особой духовностью и силой, нужно еще дополнительное какое-то принятие Духа. Есть разные подходы, есть разные практики, но словно нужно особый какой-то метод для того, чтобы иметь жизнь от Духа. Иногда это, допустим, называют вторым крещением от Духа. Отсюда в христианстве, я лично думаю, появляются свои как бы VIP или своя элитарность. То есть есть христиане как бы особые, духовные, а есть, в общем-то, обычные христиане. А роль Христа, к сожалению, в деле нашей духовной жизни становится в таком представлении лишь только ступенькой к более высокой жизни в Духе. Да, Христос – это замечательно, но есть нечто более важное, и о чем я тебе хотел бы рассказать. Так будут с вами говорить представители такого мировоззрения. Однако, смотрите, апостол Павел не делает разграничения между трудом Христа и трудом Духа. Андрей, когда проповедовал в начале этой главы, он показывал это, что здесь вся работа Троицы. Посмотрите еще раз со мной на 9 стих. «Если только Дух Божий живет в вас», здесь надо читать с большой буквы, «Дух Божий живет в вас», «если же кто Духа Христова не имеет». Посмотрите, Дух Божий и Дух Христов – это синонимичное понятие. И посмотрите дальше в 10 стихе, он говорит, «а если Христос в вас», другими словами, Христос в нас – это означает, Дух Святой находится в нас, Дух Божий находится в нас. Поэтому часто Дух Божий, Дух Святой назван Духом Христовым. Поэтому, знаете, дорогие братья и сестры, это хочу таким образом вместе с апостолом Павлом открывать, кто мы есть. Эта глава во многом показывает, кто мы есть сегодня, как возрожденные люди. Если вы приняли Христа, вы приняли и Духа. Если вы во Христе, то вы и в Духе. Поэтому не смущайтесь, когда кто-то говорит вам обратное. Причина пребывания Духа на самом деле не находится не в вас, а во Христе. Его приход к вам обусловлен не вашими стараниями, а стараниями Христа, если уже так говорить, на самом деле правильно сказать, страданиями Христа, кровью Христа. Вот причина, почему третья ипостась Божественной Троицы находится в нас, потому что мы искуплены, мы избавлены от наказания, от греха. Поэтому правильным ответом на вопрос, как жить в Духе, будет следующий. Примите Христа. Если вы не верите во Христа, не знаете Христа, в вас нет Духа. Если же вы со Христом, если вы приняли Его, если вы спасенный человек, то Дух Божий пребывает в вас. Поэтому, друзья, не существует Евангелия Духа. Есть одно Евангелие. Евангелие Господа нашего Иисуса Христа, который Дух Святой провозглашает посредством Церкви по всему миру. Еще что не означает жизнь по духу или жизнь, и жизнь по плоти, не означает деление верующих как бы на две касты, на духовных и плотских. Вот если бы мы так мыслили, то мы должны были разделить всех верующих в Церкви Воскресения вот на такие две категории, на тех, кто живет по духу, и тех, кто живет по плоти. Я не знаю, как тут, в каком порядке. Но посмотрите, как апостол Павел смотрит на верующих в Риме, при том, которых он никогда не видел, но о которых что-то знает, и смотрите, как он говорит: «Но вы не по плоти живете, а по духу». Снова читайте с большой буквы. «А по духу, если только Дух Божий живет в вас». Заметьте, Павел называет всех своих адресатов, кому он пишет, то есть верующих в Риме, живущими не по плоти, а живущими по духу. Откуда он это знает? Он знает по простой причине. Они знают Христа, они приняли Христа. Хотя очевидно, что верующие в Риме согрешали, как и мы согрешаем. Например, у них были известны такие межэтнические разделения между евреями, язычниками. Тем не менее, несмотря на то, что они согрешали, можно сказать, была проблема плоти в их жизни, они не были лишены духа. Снова, почему апостол Павел знает это? Потому что они приняли Христа. Конечно, некоторые верующие могли жить в самообмане, то есть называя себя верующими, но не были таковыми. Поэтому Павел делает оговорку: если только Дух Божий живет в вас. Но если Дух Божий не живет в них, то они не потому, что какие-то слабые или плотские верующие, но потому что, смотрите, как сказано в 9 стихе, потому что они не Его. Если люди не во Христе, если люди не спасены, конечно, Дух Божий не пребывает в нас. Отсутствие Духа в нас равносильно отсутствию Христа, веры и спасения. Напротив, снова это повторяю, это очень важно знать для нашего понимания себя и, можно сказать, нашего ободрения. В принципе, 8 глава, она такая очень ободрительная, это как гимн апостола Павла. Так вот, те, кто во Христе, тот имеет Духа. Конечно, между верующими, как тогда в Риме, в Коринфе и в нашей церкви воскресения, как в любой церкви, есть разница между верующими в плане духовной жизни, в плане качества освящения. Это тоже очевидно. Но тем не менее, если мы истинно уверовали в Христа, мы все равны искуплены. Мы равны имеем Христа, так же, как равны имеем Духа. Поэтому мы не должны делить на каких-то простых верующих и особую элиту, в которых пребывает в дух, в то время как другие как бы этого лишены. И последнее, что здесь еще хотел сказать, что не означает жизнь по духу или жизнь по плоти. Жизнь по духу – это не плод особых усилий верующего человека. Я слышал очень много проповедей на основе Римлян 8 главе в стиле призыва, как жить по духу. Другими словами, что вам нужно сделать, что нужно предпринять, чтобы вам жить все-таки по духу, а не по плоти. Но интересно, если вы снова прочитаете всю эту главу, то в этой главе нет призывов. В этой главе нет повелительных глаголов. В этой главе нет заповедей. В этой главе нет инструкции. В этой главе нет правил. Говоря языком как бы лексики, эта глава написана не в стиле императива, что нам нужно сделать, но в стиле индикатива, что сделано. Другими словами, она описывает, а не предписывает. Павел описывает то, что уже произошло, а не предписывает то, что нужно сделать, чтобы произошло. Что же произошло? Снова первый стих, который Андрей с нами читал в начале этой главы. «Если нет никакого...» Итак, нет ныне... То есть новая реальность наступила. Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Мы спасены Христом. Вот что произошло. И это обеспечило нам право на пребывание в Духе нас. Вот почему Дух пребывает в нас. Если вы знаете немножко о Советском Союзе, то в советское время были даже важны не деньги, а было важно связи. Когда ты стучишься в дверь, тебе открывают с кислым лицом, но ты говоришь: «Я от Василия Ивановича», лицо сразу меняется, все находится. Так вот, друзья, вы можете стучаться хоть миллион лет в эту дверь божественную, но если вы не от Христа, вам не откроют. Есть единственная причина, под которой Отец принял вас, и Дух пребывает в вас. Потому что Сын в вас. Потому что нет ныне никакого осуждения во Христе Иисусе. Вы находитесь в Нем. Это дает вам право на пребывание Духа Святого. Поэтому Павел говорит о том, что есть. Он поздравляет, он объясняет. Возможно, вы что-то не услышали, не поняли. Я вам скажу вам, кто пребывает в вас. Пребывает в вас Дух Божий, потому что вы в Сыне Его. Поэтому снова, жизнь по Духу – это не плод ваших заслуг, а плод заслуг Христа. Жизнь по Духу – это не бремя, поэтому эта глава не считается как бремя. Это дар. Это такой же дар, как и жизнь во Христе. Я хотел бы вас спросить, что вы сделали для того, чтобы Христос принял вас? Что вы сделали? Катехизацию проводим. Ничего, правильно, можно махать головой. Вы ничего не сделали для того, чтобы Христос принял вас. Это дар Его благодати. Равно вы ничего не сделали для того, чтобы Дух жил в вас. Это сделал наш Господь Иисус Христос и подарил нам право. Это Он сказал, я умолю Отца, и Он даст Духа. Перед Своим отшествием, перед Своей смертью, когда это совершил, Он послал этого Духа. Послал всем провинившимся апостолам, не провинившимся апостолам. Те, которые более известны, менее известны, те, которые более красноречивы, менее кричу, всем послал Духа, который теперь во Христе. Это праздник, так же, как эта глава должна читаться, нашей новой реальности, нашей новой жизни в Духе Божьем, потому что мы во Христе. И Он никогда, этот Дух, не покинет нас, но завершит свой труд воскресением наших тел. Посмотрите, как Павел об этом говорит в 11 стихе. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас», ну, следовать за логикой Павла, «то воскрешивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела, я добавлю, тем же Духом Святым, живущим в вас». Бог позаботится обо всем. Так же, как Он пришел по благодати к вам, не по причине ваших заслуг, Он будет пребывать в вас, не по причине ваших заслуг, и воскресит вас, не по причине ваших заслуг. Это дар божественной благодати. Это то, кто вы есть, благодаря тому, что вы в Сыне. Давайте снова вернемся к названию этого нашего первого сравнения. Новая реальность против старой реальности. Наша старая реальность характеризовалась жизнью, Павел говорит, в грехе, жизнью без Христа, жизнью без Духа. Жизнь первого Адама, вспоминайте пятую главу. Жизнь во вражде с Богом, смотрите на седьмой стих. Суть – вражда против Бога. И даже святой закон не в силе был нам помочь. Как сказано в том же седьмом стихе, ибо законы Божии не покоряются, не только не покоряются, да и не могут. И мы это поняли в седьмой главе. Покоряются, но и не могут. А напротив, этот закон только усугубил наше состояние, продемонстрировав полную неспособность его исполнить и таким образом заслужить Божие расположение к нам, как сказано в восьмом стихе, «посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Это тоже констатация факта. И вы ничего не сделаете. Вы ничего не измените в этой реальности. Вам нужно стать участником другой реальности. Благодаря не какому-то особым усилиям, мистическому, аскетическому опыту или исполнению самосовершенного закона. Нет, благодаря Сыну, которого вы принимаете как дар благодати. Поэтому теперь по Божьей удивительной благодати мы стали участниками новой реальности. И вот эта реальность, она характеризуется жизнью в праведности, жизнью во Христе, жизнью Духа. И даже закон нам становится удивительно. Павел говорит, не врагом, а другом. Но снова заметьте, что Павел, очень важно, не призывает жить по Духу, но рассказывает о жизни по Духу. Это не повеление здесь, а это констатация реальности, факта, ту истину, которую Павел раскрывает. То есть это наша новая реальность, снова говоря современным языком, наша новая идентичность. Это совсем новый корабль, который плывет в другую сторону. Это наше новое бытие. Если вы читали когда-то роман Александра Беляева, известный фантаст-романист, «Человек-амфибия», фильм еще был, кажется. Он рассказывает историю про молодого Ихтиандра, которому в детстве отец ученый, он его нашел, усыновил этого ребеночка, ради его спасения пересадил, у него с легкими была проблема, он пересадил ему жабры акулы. И теперь этот Ихтиандр мог не просто хорошо плавать, но даже жить в воде. Его сущность поменялась, он стал вот этой амфибией, он способен был жить в новой среде. А если возьмете Майкла Фелпса, самый великий пловец в истории мира, он может великолепно плавать, но он никогда не сможет жить в воде, поскольку у него иная сущность. Должно что-то произойти с вами, чтобы вы могли жить в другой реальности. Это снова, это то, что Бог совершил через Христа в нас, для нас. Можно сказать, что в данном сравнении, когда мы говорим о новой реальности против старой реальности, мы говорим о разности наших сердец. Если помните по пророчеству Иезекииля, в этих новых сердцах на смену плотяным поселился Дух. Поселился Дух. А следующее сравнение, мы сейчас будем говорить очень быстро, касается нашего мышления. Это второй тип сравнения, который звучит так. Новое мышление против старого мышления. Вообще моя проповедь, она так называется, «Жизнь по духу против жизни по плоти». Мы только что сказали, разница прежде всего в бытие, в сущности, новая реальность против старой реальности. Второе, то, что мы видим у Павла, новое мышление против старого мышления. И разница здесь очень велика. Хотя, например, умом, интеллектом мы больше одинаковы со всеми людьми вокруг нас, может, даже проще, чем какие-то особые люди. Но Павел говорит, что разница мышления по духу принципиально велика. Старое мышление, или, как в 6 стихе сказано, помышления плотские, суть смерть. Другими словами, ваш самый высокий IQ принципиально не изменит вашу жизнь. Вы не отмените смерть. Ну, что-то, может, там поколупаетесь, измените, чуть-чуть улучшите, но вы не отмените смерть. Ваше самое лучшее образование не отменит закон греха, который ведет к смерти. И даже ваше самое высокоморальное мышление, наполненное лучшим законом в истории человечества, который закон Моисеев, не даст вам принципиальное преимущество в контексте жизни и смерти в сравнении с последним пьяницей-пройдохой. Согласитесь, но многие думают так, если прийти в церковь в воскресенье, жить моральной жизнью, станешь более качественнее жить, но, честно говоря, болеем мы, не так, как и все болеем, и умираем так, как и все умираем. И даже снова наша высокая нравственность, если мы там стремимся к ней, в контексте самой жизни принципиально ничего не меняет, она не отменяет смерть. Вы помните снова 7 главу? О чем Слава нам очень хорошо рассказывал, как вот этот честный внутренний разговор с самим собой, самого высоконравственного человека в истории, завершился, знаете чем? Горе мне. Помните? Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Вот к чему приходит. Это просто, если вы находитесь просто в жизни по плоти. Напротив, новое мышление, то есть, согласно 5 стиху, помышление духовное – это жизнь и мир. Благодаря оправданию Христа мы имеем жизнь вечную, друзья. Мы имеем, наконец-то, жизнь. Закон смерти теперь не властвует над нами, потому что мы во Христе, нам дарована вечная жизнь. Благодаря жизни Духа в сердце человека мы имеем мир с Богом. Помните 5 главу? Когда мы изучали, так оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом. Мы наконец-то имеем мир с Ним. Разница мышления старого и нового прежде всего выражается, согласно Павлу, не в неналичии знания, законов и правил, интеллекта, IQ. прежде всего выражается в отношении к Богу. Плотской разум антагонистичен по отношению к Богу. Он враждебен ему, как сказано в начале 7 стиха, и противится его истине, как сказано в том же 7 стихе. Притом, внешне можно быть очень религиозным, порядочным человеком, но не стремиться к нему. Вот вам такая простая иллюстрация. Допустим, если вы находитесь в скрытой вражде с каким-то человеком, может, даже в церкви. Ну, конечно, вы порядочный человек, и вы не ищете этого человека, чтобы подраться с ним. Но вы, если находитесь в вражде, если в вашем сердце есть противление по отношению к нему, вы тщательно избегаете его взгляда. Избираете пути на работу или в церковь, чтобы его не встретить. И переходите на другую сторону дороги, если вы его заметили, согласитесь. Это, возможно, выглядит очень культурно и порядочно. Но это вражда. Такие отношения у большинства людей с Богом. Какими бы с виду порядочными ни выглядели оправдания, их суть, Писание говорит, во вражде с Ним. Люди во вражде с Богом. Это суть их помышления. Им противна истина, им не нужен Бог. Духовные, напротив же, помышления – это как плод жизни Духа в нас, преображенного сердца нашей, сущности. Напротив, духовные помышления, они отличаются тем, что они стремятся к Богу, ищут Бога и познание о Нем. Даже если вы находитесь в пустыне, как Давид, вспоминайте его псалмы, вы мыслями уноситесь к нему и даже завидуете птичкам, которые нашли себе гнездышко в храме. В то время там в храме находились люди, тело, но душой были далеко от Бога, потому что Бог был им не нужен. Давид, находящийся в пустыне, его сущность, преображенная Богом, порождала в нем именно такое мышление. Мы читаем псалмы, и мы видим это мышление. Суть этих псалмов – к Богу. Радость – к Богу. В печали – к Богу. В страдания – к Богу. Вектор меняется на вертикальный. Я к Нему стремлюсь. Я стремлюсь к Нему и к Его народу. Даже если я в отпуске, истина не отпускает меня. Я стремлюсь к Богу и к Его народу, кстати. Это трудно иногда объяснить, потому что это следствие измененного сущности, о чем мы говорили, той реальности, которая произошла в нас. Мы Христовы, и Дух пребывает в нас, и теперь Он дает нам новое направление мышления. Новое направление мышления. Снова важно уточнить, что не образ наших мыслей производит жизнь по духу, как многие говорят. Вот надо как-то так мыслить, и тогда будет жизнь по духу. Поэтому еще напрягитесь, еще напрягитесь. Нет. Но жизнь по духу, вот это наше новое бытие, производит новый образ наших мыслей. Другими словами, люди таковы не потому, что думают так или иначе, но они думают так, потому что они таковы. Поэтому Бог что-то изменил внутри нас, чтобы мы думали и мыслили по-другому. И самой отличительной чертой вот этого мышления нашего, что мы теперь Бога нашли, видим Его везде. Сергей нам сегодня рассказывал, как он видел руку Божию во всех своих путешествиях, сложностях. Руку Его, величие Его, славу Его. Навуходоносор пришел к такому мышлению. Через трудности и страдания, но он пришел именно к этому мышлению, когда оно теперь увидело Бога, приняло Его. У этого сложного писания, конечно, оно сложное, но есть простое применение. Вот такое применение, братья и сестры. Хотите мыслить духовно? Хотите мыслить созидательно? Мыслить о Боге, отношениях с Ним? Снова покоритесь Христу. И с Ним примите Духа. И если говорить о нашей жизни, как о верующих, наше мышление будет развиваться равнопропорционально нашему познанию Христа, нашей любви ко Христу. И, наконец, третье сравнение касается нашего поведения. Я его называю так – новое поведение против старого помышления. Мы раньше говорили «новая реальность против старой реальности», «новое мышление против старого мышления». Теперь
Удивительно, у нас новый образ жизни, новое поведение против старого поведения. Давайте почитаем 12-13 стих. «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Но интересно, что даже здесь, говоря о поведении, Павел говорит в каком-то смысле не в форме повеления, а в форме изъяснения. Что происходит? Новая жизнь по духу, новое мышление от духа производит в нас новый образ жизни или новое поведение. В чем же разница жизни, вот разница на уровне поведения, жизни по плоти или жизни по духу? В разном отношении к греху или разном отношении к делам плоти, как здесь сказано. Первый образ жизни, если вы живете по плоти, вы живете грехом, вы питаетесь им и живете им. Это ваша реальность, вы стремитесь к нему. Человеку, который живет по плоти, грех не противен в принципе. Он может сожалеть о последствиях греха, переживать, что так вышло, стыдно и прочее, но грех в принципе не противен. Второй же образ жизни, жизни по духу, сказано, этот образ можно описать как тот, который ведет с грехом войну до смерти, умерщвление. Хотя об этом можно отдельно еще говорить, но мы видим, что итогом этого битвы будет жизнь. Дух и грех никогда не смогут заключить сделку и мир. Сегодня мы постоянно слышим в мире, как люди заключают сделки, сделки, сделки. Так вот, дух и плоть не заключат никогда сделку. И никогда не будет никакого мира. Предстоит война, друзья. Но это война с предрешенным концом. Библия говорит, вы живы будете. В отличие от жизни по плоти, которая завершается смертью. В принципе, это то, что я хотел сказать, но еще одна мысль. И все же, можно ли, как я пытался объяснить, из этого описательного текста Павла, 8 главе, о нашей новой идентичности, о жизни по духу, вывести какое-то практическое наставление или призыв? Я думаю, можно. Вот откуда я это беру. Смотрите снова 12 стих. «Итак, братья». Вот он рассказал братьям, что произошло у вас. Это новая реальность на уровне вашей сущности, мышления, поведения. «Итак, братья, вы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Несмотря на нашу новую сущность, мышление, образ жизни, мы остаемся жить во плоти все-таки. И мы знаем, согласно 6 главе, мы читали раньше, она претендует на прежнее господство. Значит, война неминуема. И мы, конечно, знаем об этом из собственного опыта. Но при этом мы должны знать, что мы, несмотря на то, что война будет, мы не должники плоти. Мы не находимся под господством греха. Мы уже не пленники первого Адама. Мы другие. Есть разница, это последняя иллюстрация, которую еще хочу закончить, между тюремщиком, который входит в камеру, открывая извне дверь ключами, которые находятся исключительно в его власти, и мошенником, который хитростью хочет заставить вас открыть дверь ключами изнутри, которые находятся в вашей власти. Есть разница. Мы уже не в тюрьме. Мы не в тюрьме. Суд прошел. Мы не суждены. Мы не в тюрьме. Но мы еще в этом мире, где много мошенников. И наша плоть часто поет под эту дудку, но у нас мы не должники. Мы не должны открывать дверь. И еще, что для нас ободрение в этой главе, самое важное, мы не одни. В тюрьме мы были одни. Нам закон даже не помог. В тюрьме мы были одни. И тюремщик имел полную власть над нами. Но теперь вы в доме не одни, и вы знаете, кто в доме хозяин. У него есть мудрость, у него есть сила. Это наша новая реальность. Пусть Бог поможет нам ее осмысливать и в ней жить. Давайте помолимся. Мы благодарим Тебя, Господи, за нашего Господа Иисуса Христа, который избавил нас от проклятия греха, вывел нас из этой темницы, мы уже не осуждены, и послал нам Духа, подарил нам Его. Мы благодарны, Господь, за эту продолжающую жизнь Христа через жизнь Духа в нас. Мы благодарны за этот дар, удивительный дар новой жизни в Духе. Мы можем жить теперь с Тобой, даже живя здесь на земле, в проклятом грехом мире. Мы так благодарны, что Ты изменил нашу сущность, поменял наше сердце. Мы благодарны, что Ты борешься за наше мышление, теперь мы стремимся к истине Твоей, стремимся к Тебе. И мы благодарны, Господь, что Ты с нами, когда мы ведем продолжающую битву с грехом в этом мире, нашей плотью, которая остается с нами. Благослови, чтобы эта констатация истины, того нового факта о нас, она дарила нам радость, вдохновение, мотивацию к тому, чтобы знать, что мы не должники прежней жизни. Мы не должники плоти. Мы не должники этого мира. У нас есть, мы искуплены, мы Твои дети. Помоги нам жить этой новой реальностью. Благослови нас ради Христа. Аминь.